Лекторий Достоевский совместно с радио «Комсомольская правда» представляют проект Владимира Мединского «Как зарождался политический пиар на Руси».
Практика пиар от Ивана Грозного. Государский необычный подъем. Итак, мы говорили о сложных вещах. Сейчас будет проще. Мы посмотрим, как царь воплощал свою политическую философию в жизнь и расскажем про те его деяния, где использовались методы пиар. О венчании на царство и принятии царского титула мы уже сказали выше. Это определило священный статус Ивана и царской власти вообще. Для массового сознания Средневековья была характерна вера в святость особы монарха. Упоминали мы также о взятии Казани и о том, какое впечатление это произвело на русский народ. Двуглавый орел распахнул свои крылья на восток и юг, до самого Терека. Заложенный в тех краях город в честь царя назвали Грозный. Шутка, конечно. А говоря серьезно, завоевательные войны Ивана IV заложили конфигурацию Российской империи, а основанная Ермоловым столица Чечни и правда называлась крепостью Грозной. Нерешенным оставался вопрос о государственном строе его царства. Он стал особенно актуальным после расширения границ русского государства. Иван Васильевич, и это был его личный выбор, решил, что его страна должна быть самодержавной монархией. Неясно, сразу ли он разработал план по утверждению самодержавия, в этом приходится сомневаться, или же действовал по обстоятельствам. Но раз решив ввести абсолютизм, он поступал с чудовищной последовательностью. И при этом проводил оригинальные акции, которых до него не осуществлял никто. Еще в 1553 году он тяжело заболел, находился при смерти и требовал, чтобы бояре присягнули его малолетнему сыну. Однако с этим медлили даже члены избранной рады. Так, как вы помните, князь Курбский называл ближний круг советников царя. Чего-то выгадывали советнички, юлили. Иван выздоровел, и вскоре им все это припомнил. Сильвестр и Адашев отправились в ссылку, Курбский бежал. Некоторые исследователи считают, что после болезни царь стал другим человеком, причем в буквальном смысле. По средневековой теории заговора, место государя занял его двойник. Точно так же, как и победитель конкурса двойников заменил Пола Маккартни, погибшего во время записи альбома «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Легенда под названием «Paul is dead» утверждает, что настоящий Пол Маккартни из группы «Битлз» погиб в автокатастрофе в ноябре 1966 года. Его заменили неким полицейским Уильямом Кэмпбеллом, двойником Маккартни. Сторонники легенды связывают прекращение концертных выступлений группы именно со смертью Пола. Подтверждение они видят в ключах, деталях оформления обложек дисков, словами, которые слышатся при прокручивании пластинок в обратную сторону и тому подобное. Например, на обложке «Сержанта Пеппера» свежевырытая земля с посаженными цветами, они складываются в надпись «The Beatles», очень похожа на могилу. А если проиграть слова «Let it be» с более поздней пластинки в обратном направлении, они превращаются в «He is dead». Он мертв. На версии песни для сингла вообще можно услышать фразу «Paul is dead», «Пол мертв», ну и так далее. Все это можно было бы назвать измышлениями битломанов, чокнувшихся на своих пластинках-реликвиях, если бы распространение легенды не напоминало банальный маркетинг. Ситуация, когда он оказался на смертном одре, отрезвила Ивана после первых успехов на царском поприще. Он увидел, что бояре, правившие его именем, когда он был ребенком, намерены продолжать в том же духе и после его смерти. На пути к абсолютной власти стояла Боярская дума. Просто так разогнать ее царь не мог. Расклад сил не позволял. Это Борис Ельцин взял, да и расстрелял из танков парламент. Иван Грозный на аналогичные действия не решался. Он придумал пиар-акцию, которая позволила совершить бескровный государственный переворот. Правда, крови было много. Но потом, в конце 1564 года, царь стал готовиться к отъезду из Москвы. С усердием молился в столичных церквях. Потом велел собрать в Кремле наиболее почитаемые иконы и уложить их в вазы, А 3 декабря после богослужения в Успенском соборе начал прощаться с митрополитом, боярами, дьяками. Под охраной нескольких сотен вооруженных дворян от Кремля двинулся обоз, нагруженный всей московской святостью и государственной казной. Царский поезд. Никто не знал, куда отправлялись царь и вся его семья, зачем и надолго ли. В свите были только ближайшие соратники с семьями. Так состоялся знаменитый отъезд Грозного. Москва осиротела. Москвичи, вне зависимости от звания и чина, в недоумении и воунынии быша. Такому государскому великому необычному подъему и путного его шествия неведомо куды бяше. Здесь можно обойтись без нашего обычного ироничного перевода. И так звучит с неназойливым московским юмором. А царский обоз так и скитался по Подмосковью не одну неделю. Его поезд останавливался то в Коломенском, то в Троице-Сергиевом монастыре и в конце концов достиг крепости Александровская Слобода. Сейчас это город Александров. Электричка идет от Ярославского вокзала 2 часа с хвостиком. К тому времени, как царь где-то наконец осел, беспокойство и растерянность в Москве достигли предела. А ровно через месяц после отъезда 3 января 1565 года, словно все было заранее расписано политтехнологами, царь прислал из Слободы к митрополиту список боярских измен. Бояре и воеводы якобы земли его государские себе разобрали, друзьям своим и родственникам раздали, держа за собою поместья и вотчины великие, получая жалования государские о государстве и о всем православном христианстве, не желали родить и сами от службы начали удаляться. А коли захочет государь бояр своих или приказных, или служивых людей наказать, духовенство их покрывает. И царь от великой жалости сердца, не могший их многих изменных дел терпеть, оставил свое государство и поехал где-нибудь поселиться, где его Бог наставит. В то время как думцы и иерархи выслушивали на митрополичьем дворе, за что же на них обиделся царь, дьяки собрали на площади большую толпу. Так народ узнал об отречении Грозного. В послании к простым москвичам царь, или уже не царь, подчеркивал, что на них гнева и опалы никакой нет. Иван в своей прокламации апеллировал к народу и говорил о притеснениях, причиненных ему изменниками-боярами. Практически тот же текст, с которым государь самолично обращался к народу в юном возрасте, в самом начале правления. Теперь же он был умудренным военными походами и политическими баталиями 34-летним зрелым мужчиной. Народ ответил хорошо отрепетированными выкриками. «Увы, горе! Согрешили мы перед Богом, прогневали государя! Теперь к кому прибегнем? Кто нас помилует? И кто избавит от нашествия иноплеменных? Как могут быть овцы без пастырей? Увидавши овец без пастыря, волки расхитят их!» Кричали, конечно, не хором. В толпе наверняка находились модераторы. А москвичи все подтягивались. Люди были ошеломлены известием. Поведение заведенной толпы становилось угрожающим. Тут в митрополичьи покои были допущены выборные от купцов и простых горожан. Как-то подозрительно быстро нарисовались эти представители народа. Не у нас первых возникает уверенность, что их заранее подготовили. Они объявили волю народа, чтоб государь государство не оставлял и их на расхищение волкам не отдавал, а государских лиходеев и изменников они и сами истребят. На языке того времени это звучало как «потребят». Средневековое общество потребления было готово к каннибализму. В фигуральном, конечно, смысле. Потребительские предпочтения москвичей полностью парализовали волю оппозиции в Боярской думе. Она отвергла отречение. Немедленно в Александровскую слободу отправилась делегация духовенства. Ее приняли, но Иван заявил, что его решение окончательное. Правда, потом передумал. За то время, пока он имитировал этот мыслительный процесс, страна окончательно погрузилась в бездну отчаяния. Ее можно было брать голыми руками. Прибывших из Москвы следом за духовенством бояр провели на переговоры под конвоем, как опасных врагов или заведомых преступников. Царь получил карт-бланш на все свои планы, а именно неограниченные полномочия на то, чтобы без совета с думой опаляться на бояр, а иных казните, и животы их, и имущество, и мати. При этом царь подчеркивал, что он главный и единственный в стране борец с изменой и коррупцией. Нужно, мол, наконец, покончить со злоупотреблениями властей и прочими несправедливостями. Все для блага простого народа. Нет-нет-нет, это не подсказка, как верховной власти можно эффективно вести борьбу с коррупцией. Мы просто рассказываем об использовании русским государем 16-го столетия оригинальных коммуникаций. В середине февраля царь вернулся в Москву и объявил указ об учреждении опричнины. Вот так. Просто, мирно, технологично. И никакой пальбы по парламенту, Боярской думе, из царь-пушек. Вдовья доля Ивана. Опричнина не была новым словом. На Руси так издревле называли земельный надел, который выделялся вдове князя. Но Иван Грозный сделал ее новым словом в политике и политтехнологиях. Он разделил страну на две части. Одна находилась под управлением царя, другая, так называемая земская, под управлением Боярской думы. Атомная станция – это управляемая атомная бомба. Иван устроил управляемую гражданскую войну. В ней воевали не красные и белые, а царские и боярские. Точнее, даже не воевали. Царские просто планомерно уничтожали боярских. Это была гражданская война под контролем Грозного. В его опричнину отошли лучшие земли и более 20 крупных городов. В частности, Москва, Вязьма, Суздаль, Козельск, Медынь, Великий Устюг. К концу опричнины ее территория составляла 60% московского государства. Забрал он себе и служилых людей – 1000 человек. В Москве им отвели улицы Пречистенку, Сивцев-Вражек, Арбат и левую сторону Никитской. Прежних обитателей этих улиц выселили. Хорошо, что не в Сибирь. Москва разделилась на две части, как восточный и западный Берлин. Появился в ней и особый опричный двор. В течение полугода на расстоянии ружейного выстрела от Кремлевской стены на Неглинной вырос мощный замок. Его окружали каменные стены высотою в 3 сажени. Выходившие к Кремлю ворота, окованные железом, украшала фигура льва, раскрытая пасть которого была обращена в сторону земщины. Шпили замка венчали черные двуглавые орлы. Днем и ночью несколько сот опричных стрелков несли караулы на его стенах. Так описывает Скрынников этот замок людоеда на месте нынешней Ленинки. Из окованных железом ворот вылетали всадники с притороченными к седлам подобиями метел и прямо на улицах Москвы убивали приговоренных бояр. К трупу прикалывали записку с описанием вины. Могли зарубить и в церкви, непосредственно перед алтарем. Метлы обозначали, что царские слуги выметают таким образом крамолу. Другой цитаделью царя стала Александровская слобода. У тех, кто хотя бы немного знаком с историей, странные штуковины на гербе города Александрова вызывают жуткие ассоциации. На самом деле это не орудие пыток, а просто старинное слесарное оборудование. Но в слободе действительно пытали и казнили. Ключевский пишет: «В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря. Подобрал 300 самых отъявленных опричников, которые составили братию. Сам принял звание игумена, покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав. Сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутрене. В церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки». У Ключевского Грозный царь вообще часто предстает дурачком. Вот уж кем он не был. Давайте вспомним, что мы увидели, заглянув в голову Ивана Грозного. И все встанет на свои места. Богоизбранный царь создал свой орден монахов-воинов. Все первые лица опричнины облеклись в иноческую одежду. Александровская слобода — русский шаолинь. одновременно строил вертикаль божественной власти, управляя через этот орден. На богомолье в Вологодском Кириллове монастыре царь тайно поведал старцам о своих сокровенных помыслах – стать монахом. Это было его излюбленной мыслью. Туда, на русский север, царь задумывал и перенос столицы. В тихой провинциальной Вологде он начал строить крепость, которая не уступала бы московскому Кремлю, и свой Успенский собор, Софийский, который должен был затмить Кремлевский. При этом в Вологду отправили 300 пушек. 300! Вологжане до сих пор очень гордятся тем, что их город, основанный в один год с Москвой, трижды мог считаться столицей. В первый раз, когда в него был сослан Василий Темный. Он сложил с себя крестное целование не подниматься против Шемяки, захватившего московский престол в Кириллове монастыре, а значит, снова стал великим князем именно на этой северной русской земле. Второй раз при Грозном, ну а в третий – при большевиках, когда в Вологде на некоторое время оказались все съехавшие из Питера посольства. Посольства ведь располагаются в столице, правда? Террор, который развязал Грозный во времена опричнины, конечно, на порядки уступал по размаху большевистскому. Однако оценить его масштаб трудно из-за того, что погибли все опричные архивы. Историкам приходится заниматься реконструкциями. Скажем, известно, что в 1570 году Грозный получил сведения об измене Великого Новгорода и, по примеру своих предков, его разгромил. По словам новгородского летописца, ежедневно царь казнил 1000 человек. Летописная повесть о погибели Новгорода вышла в переводе на немецкий во Франкфурте на Майне уже в 1572 году. Подробности ужасают. Людей жгли на огне, связанных женщин и детей бросали в воду и заталкивали под лед палками. Называют цифру до 60 тысяч убитых. Ужас! Не может не воскликнуть просвещенный русский европеец. Только вот ведь какая штука. И в лучшие времена в Новгороде жило самое большее 25-30 тысяч человек. В общем, опять 25. Повесть о погибели Новгорода – прекрасный пример многократного преувеличения масштабов убийств и казней. Самым полным списком жертв террора можно считать синодик, разосланный царем для поминовения казненных незадолго до собственной смерти. Полный текст синодика не поддается реконструкции, но в нем есть отчет главаря новгородской карательной экспедиции Малюты Скуратова. По Малютине сказке в новгородской посылке Малюта отделал 1490 человек ручным усечением, из пищали отделано 15 человек. Хороша сказочка. Еще в синодике значатся имена нескольких сот убитых дворян и их домочадцев. И как ни считай, получается, что в Новгороде погибло около 3000 человек, то есть каждый десятый. Иван Грозный устроил это один раз, а Лев Троцкий проделывал такое постоянно, называя это древнеримским термином «децимация». В бегущих красных частях его затянутые в черную кожу каратели просто расстреливали каждого десятого красноармейца. Естественно, массовое зверство налицо, кто же спорит. Но даже самое кровавое из деяний Грозного было по числу казненных в 20 раз меньше, чем об этом говорят. Нет ни малейшего желания его как-то оправдывать, но все же и многократное преувеличение необходимо отметить. Конечно, это пиар. Пиар, враждебный и лично Ивану Грозному, и всей системе его правления, и в конечном счете России. Цель этого пиара – представить Ивана Грозного как чудовище, все правление которого – сплошная цепь страшных преступлений. Царь хотел вызвать ужас и этого добился. Казнить нельзя помиловать. Статистики по казням опричнины нет, достоверных источников не имеется. Но осталось много разрозненных фактов. Из этих фактов делают очень разные выводы. Иные считают, что все казни бессмысленны, ведь никто на власть Ивана IV не посягал. Мы приведем самые известные случаи, которые свидетельствуют, что оппозиция Грозному действительно была. Граждане бросали обвинения тирану прямо в лицо. Поступали с ними после этого по-разному. Когда 300 депутатов Земского собора потребовали от царя упразднения опричнины, все 300 челобитчиков попали в тюрьму. Правда, через 5 дней почти все были отпущены. 50 человек из них подверглось наказанию. Их поколотили палками на рыночной площади. Нескольким урезали языки, а 3 отрубили головы. Дворянин Метнев на пиру во дворце кричал царю при всем честном народе: «Царь! Воистину, яко сам пиешь, так и нас принуждаешь окаянный мед с кровью смешанной братьей наших пити». Тут же был убит опричниками. Митрополит Филипп потребовал от царя отказаться от опричнины прямо во время богослужения. Они повздорили. Не получив благословения, царь был в ярости. Через какое-то время он затеял над митрополитом суд. Тот был признан виновным в скаридных делах и по церковным законам подлежал сожжению. Грозный не посмел. Заменил казнь вечным заточением в монастырской тюрьме. После Новгорода Грозный имел длительное объяснение с государственным печатником, то есть лордом-хранителем печати, Иваном Висковатым, много лет возглавлявшим посольский приказ. Министр иностранных дел долго убеждал царя прекратить репрессии против бояр. Но Грозный не послушал старого соратника. Новгородское дело продолжилось делом московским. И Висковатый сам пал жертвой. Его привязали к кресту, предложив повиниться и просить царя о помиловании. «Будьте прокляты, кровопийцы, вместе с вашим царем», были последние слова дьяка-министра. Когда арестовали дворцового повара, ездившего в Нижний Новгород за белорыбицей для царского стола, при нем были найдены какой-то порошок и крупная сумма денег, якобы переданная двоюродным братом царя, князем Владимиром Старицким. Князь, замышлявший отравить царя, был осужден на смерть. Может сложиться впечатление, что при Грозном только пытали, рубили и варили в кипятке. Но на самом деле главным наказанием для верхов общества оставалась ссылка. Что такое боярская ссылка в те времена? Условия содержания ссыльных могут вызвать культурный шок. В конце 1564 года приставы, отправленные при сосланных князьях воротынских, писали, что недослано было ссыльным 2 осетров свежих, 2 севрюк свежих, 0,5 ягод винных, 0,5 изюму, 3 ведер слив. Велено было дослать. Сам князь бил челом, что ему не прислали государево жалования. Ведра романеи, ведра рейнского вина, ведра бастру, 200 лимонов и тому подобное, а деньгами 50 рублей в год. Неповоротливая царская бюрократия не обеспечивала ритмичных поставок рейнского осужденным. Просто как в бессмертном голом пистолете. Бунт в тюрьме возникает из-за того, что шато подают недостаточно охлажденным. В общем, по-разному было. Но вот расправляясь с явными врагами, Грозный и сам участвовал в казнях. Уличенному в заговоре конюшему Ивану Челяднину он приказал надеть царские одежды и сесть на трон. Встав перед ним на колени, Грозный издевательски произнес: «Ты хотел занять мое место, и вот ныне ты великий князь. Наслаждайся владычеством, которого жаждал». Опричники тут же убили конюшева и бросили труп в навозную кучу. Я не намерен оправдывать Ивана, но ведь это же факт, что его современник Карл IX организовывал намного более масштабные убийства и тоже принимал в них участие. Варфоломеевская ночь на 24 августа 1572 года – это не одна ночь, а целая неделя ужаса, когда в одном Париже и окрестностях убили до 30 тысяч человеческих существ. Карл IX сам стоял у окна Лувра с мушкетом в руках, лично отстреливая пробегающих по площади парижан. Почему же до сих пор все в России знают, что Иван Грозный – чудовище и серийный убийца, а про Карла IX ничего подобного не говорится? А потому, что есть заказчик именно такого пиара. В отличие от Варфоломеевской ночи, дело того же Челяднина подробно описано. Есть даже 2 версии, противоположные и взаимоисключающие. При этом обе они принадлежат перу одного автора. Альберт Шлихтинг служил переводчиком в доме уличного медика царя, располагал самой обширной информацией о земском заговоре и писал о нем дважды. Он составил записку, новости из Московии о жизни и тирании государя Ивана. А позднее, по заданию польского правительства, написал краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича. Гораздо более подробное, несмотря на заявленную в названии краткость. Эти два документа дают представление о том, как работали с информацией об Иване Грозном его враги, как выстраивался черный пиар. В первой записке Челяднин представлен злонамеренным заговорщиком. В сказании – жертвой тирана, не повинной даже в дурных помыслах. В первом случае Шлихтинг кратко изложил наиболее важные из известных ему сведений фактического порядка. Во втором – поляки использовали его знания в дипломатических акциях против России. Когда Папа Римский направил к царю посла с целью склонить его к войне с турками, король задержал папского посла в Варшаве и, чтобы отбить у него охоту к поездке в Москву, велел вручить ему сказание Шлихтинга, пишет Скрынников. Памфлет был переслан затем в Рим и произвел там сильное впечатление. Папа велел немедленно прервать дипломатические отношения с московским тираном. Оплаченное королевским золотом сочинение Шлихтинга попало в цель. Доказательства того, что репрессии Грозного становились объектом политических спекуляций, у нас есть. А доказательств того, насколько эти репрессии были оправданы, у нас нет. Как вы помните, архивы опричнины погибли. И остается только надеяться, что гриф «хранить вечно» на делах сталинской эпохи позволит когда-нибудь узнать, насколько были оправданы репрессии духовного наследника Грозного. Для себя же стоит отметить, демократия при всех своих недостатках не позволяет застаиваться крови во властных структурах. Выборный процесс приносит свежую кровь, и государство может обходиться без кровопускания, в самом прямом смысле. Об этом следует помнить современным боярам, периодически испытывающим ностальгию по сильной руке. Царь отменил опричнину в 1572 году, запретив подданным даже просто употреблять это слово. Он казнил организаторов террора. Как это обычно и бывает, НКВДшники XVI века сами пали его жертвами. Грозный велел разобрать жалобы земских дворян и расследовать самые вопиющие преступления опричников. Но в 1575 году он устроил мини-опричнину, снова придав ее введению легитимный вид. Он отрекся от трона в пользу служилого татарского царя, крещенного хана Симеона Бекбулатовича. Касимовский хан получил титул великого князя, а Иванец Московский обратился к нему со смиренной просьбой выкроить себе удел. Санкция на введение чрезвычайного положения была получена не от Боярской думы, а от какого-то Бекбулатовича. Царский титул как бы исчез совсем, а в Думе опять произвели чистку. Большинство из казненных в тот год ранее успешно служили в опричнине. Так же, как большинство уничтоженных Сталином, сами активно участвовали в большом терроре. Потом самодержец свел татарина из Москвы на Тверское княжество, а сам снова стал царем. День печати и печали. На первый взгляд странно, что в правлении Грозного зияют информационные пробелы. При нем летописные работы в Москве приобрели грандиозный размах. При нем же в Москве появилась первая типография. Так что, если есть пробелы, они не случайны. Яростный поклонник вертикали власти Иван IV изменил сам порядок составления летописей. Летописание было передано посольскому приказу, а его местные центры пришли в упадок. Самый главный памятник письменности в XVI веке – Никоновский лицевой свод, который имеет более 10 тысяч страниц и 16 тысяч иллюстраций. Но памятником эпохи Грозного эту летопись можно считать не только из-за объема. Памятником этой мрачной эпохи ее делает то, что летопись была составлена крайне тенденциозно, а объем исправлений в более ранних текстах носил невиданный размах. Просмотром и исправлением этой летописи занимался лично такой крупный историк, как Иван Васильевич Грозный. Государь лично вносил правку на полях царственной книги и в черновиках. Через 400 лет тот же живой интерес к самоличному знакомству с произведениями литературы и искусства выказывал другой видный историк и литературовед – Иосиф Виссарионович Сталин. Скажем, официальная летопись лишь глухо упоминала о великой измене князя Владимира Старицкого. Его царь заставил выпить отравленный кубок. Грозный, взявшись за исправление, внес сведения о том, что Старицкие были давние изменники и пытались свергнуть законную династию еще в 1553 году, когда государь тяжко заболел, а бояре подняли мятеж в Думе. Больной самодержец якобы обратился к Думе с речью, усмирявшей мятежников. Свои речи царь сочинил сам, задним числом. А что, это же все равно были его собственные слова. Примерно так же работали над текстами в романе 1984. Примерно так составлял краткий курс истории ВКПБ Иосиф Виссарионович. Сперва, увлекшись летописью, царь потом к ней совершенно охладел. Последние 16 лет его правления не получили никакого освещения. Целых 16 лет. Всего на 2 года меньше, чем бесконечное, как казалось, правление Брежнева. Поставленные царем задачи были выполнены. А к чему пустое бумагоморание? Дело сделано. Но и никто, кроме него, не мог заниматься летописанием. Чтобы сохранить монополию, разрушалась складывающаяся веками инфраструктура летописания. После суда над митрополитом Филиппом Грозный отстранил от работы над летописью церковное руководство. После казни дьяка, который заведовал личной канцелярией государя и государственным архивом, некому стало квалифицированно работать. Царь приказал изъять приготовленные летописные материалы из земского посольского приказа и увести их в опричную Александровскую слободу для редактирования. Но в опричнине не было нужных специалистов. Культурная традиция, насчитывающая много веков, подверглась уничтожению, утверждает Скрынников. Нечто похожее приключилось с первой московской типографией. На начальном этапе правления Грозного реформами в стране занимался Алексей Адашев, который был совершенно равнодушен к достижениям европейской цивилизации и к печатанию книг в частности. Вот так, казалось, реформатор, а прогресс был ему почему-то безразличен. Интерпретация исторических фактов вообще требует осторожности. Наставление для домашней жизни под названием «домострой» в наших сегодняшних массовых представлениях – образчик косности, домотканности и пасконности. Описал его другой любимец царя – Сильвестр, тот, кого историки тоже считают реформатором. У печати в России появился шанс только после того, как царь подверг этих двоих опале. Сам Иван IV всегда проявлял интерес к западным новинкам науки и техники, особенно военной. Он, похоже, догадывался, какое это мощное оружие – типографский станок. Царь распорядился отвести место в центре столицы под печатный двор. Печатникам, уже не тем, кто хранит печати, а тем, кто печатает, выделили щедрое жалование. Потом первопечатник Иван Федоров писал, что его типография была учреждена вследствие покровительства и щедрости царя. Оборудование пришлось закупать в Константинополе, чтобы печатный станок не воспринимался как бесовское изобретение, ведь он получен от единоверцев. При этом, по-видимому, типография была итальянского производства, так как наши первопечатники употребляли термины итальянского происхождения. Успешно обойдя этот подводный камень, обвинение в бесовщине, Федоров налетел на другой. Он не просто напечатал «Апостол» в 1564 году, но и взялся править древнерусский текст по греческому оригиналу. Так через столетие будет действовать Никон. Церковная общественность этого не поняла, и выход книги стал скандалом. О таком только может мечтать любой современный книгоиздатель. Но тогда это привело к остановке всех работ. Тем временем земская казна опустела вследствие опричнины. Финансирование типографии прекратилось, и Федоров уехал за границу. Грозное завещание. Последний дошедший до нас вариант духовной грамоты Ивана IV Васильевича Грозного относится к 1572 году. Значит, написан он за 12 лет до смерти. Завещание начинается его исповедью. «Тело изнемогло, болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил. Ждал я, кто бы со мной поскорбел, и нет никого, утешающих я не сыскал. Воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь. Интересно, он действительно так считал? Или это царь создает необходимый ему имидж страстотерпца? Смотрите выше про харизму. Самый обсуждаемый из русских царей и, несомненно, самый оклеветанный из них был не самым большим злодеем. Он создал свою доктрину и успешно ее реализовал. Идея о богоизбранном самодержце соответствовала новым реалиям зарождавшейся Российской империи. В 17 столетии эта идея поможет преодолеть смуту и избежать развала страны. Иван был умелым пиарщиком, политтехнологом, пропагандистом и в своей деятельности постоянно опирался на методы пиар. Но по большому счету он сам стал жертвой пиар. На Западе из него сделали поистине исчадие ада, а через какое-то время это представление вернулось к нам, в Россию. Его завещание начиналось исповедью, а заканчивалось покаянием. Последние слова его «аще и жив», но Богу с каредными своими делы паче мертвеца, смроднейший и гнуснейший. Сего ради всеми ненавидим есмь. Под конец жизни его действительно поразило какое-то ужасное заболевание, из-за которого все его тело источало жуткий зловонный смрад. Масштаб государя. Резюме века Грозного. Мы назвали 16-е столетие веком Грозного. Личность его имела такой масштаб, что вытолкала из этого века все другие фигуры. Рядом с ним кажется бледным его предшественник Василий III. После него выглядит ничтожным его преемник царь Федор Иванович, который дурак, который никаким дураком на самом деле, конечно, не был, а представлялся слабым и болезненным, чтобы обводить противников вокруг пальца. Может, сознательно держался в мрачной тени великого отца. Достижения царя Федора реальные, хоть и недооценены. В общем, постпиар плохой. А, скажем, утверждение патриаршества на Руси состоялось именно при нем. Разве мало? Ну а у первого выборного царя Бориса Годунова образцовой была лишь избирательная кампания, которую он провел, чтобы стать царем. Она была описана Валерием Курносовым в газете «Наше время» в заметке «Пиар царя Бориса». После Федора Ивановича прямых потомков правящей династии Рюриковичей больше не осталось. На повестку дня встал вопрос о выборе нового царя. Больше всего шансов избрать своего ставленника у двух династий, близких к Рюриковичам – Романовых и Мстиславских. Но с таким раскладом был не согласен еще один амбициозный политик. Дальновидный боярин Борис Годунов выдал свою сестру Ирину замуж за Федора Ивановича и целых 14 лет был при царе. Царский Шурин, видимо, первым из российских правителей осознал роль пропаганды в укреплении собственной власти. Он стимулировал официозных писателей кремлевского пула, которые складывали мифы о его роли в управлении страной. Борис прямо приказывал московским дипломатам преувеличивать за границей успехи собственного управления. После смерти царя Годунов попытался передать опустевший трон своей сестре, вдовствующей царице Ирине. А когда не получилось, начал собственную избирательную кампанию. Он поставил формирование нужного общественного мнения. Принципиальнейшие вопросы жизни российского государства решались волей всей земли на земских соборах представителей разных сословий. Боярин решил противопоставить боярам-олигархам голосование других сословий. Борис прозорливо и старательно дружил с церковью. Первый русский патриарх Иов был преданным сторонником Годунова. Позднее на Земском соборе церковь будет представлена 99 голосами из 474. Это был не единственный плюс кандидата на высший государственный пост. Историк Сергей Соловьев подмечал, за Годунова было долголетнее пользование царской властью при Феодоре, доставлявшее ему обширные средства. Везде, в Думе, в приказах, в областном управлении были люди, всем ему обязанные, которые могли все потерять, если правитель не сделается царем. Пользование царской властью при Феодоре доставило Годунову и его родственникам огромные богатства, также могущественное средство приобретать доброжелателей. За Годунова было то, что сестра его, хотя заключавшаяся в монастыре, признавалась царицею правительствующую. Претендент не мог похвастаться потомственным аристократизмом, но деньги у него были. Потенциальную партию сторонников Борис уже сформировал. На Земском соборе будет представлено 119 небогатых помещиков, всем обязанных Борису. Понимая, что ситуация благоприятная, одновременно с заседаниями в Боярской думе, патриарх Иов экстренно собрал в своих палатах другое совещание – церковный собор, который, как мы сказали бы сегодня, официально выдвинул кандидата под лозунгом «Годунова в цари». Избирательная кампания стартовала. Ошибкой аристократов была их высокомерная медлительность. Пока одни заседали, вдовствующая царица энергично проводила политические консультации с офицерами столичного гарнизона, сотниками и пятидесятниками, деньгами и обещанием будущих льгот, вербуя их в избирательный штаб Годунова. Ирина добивалась, чтобы офицеры вели пропаганду в гарнизоне и среди москвичей, всем выступать за Шурина, покойного царя. Патриарх Иов занимался созданием полевой сети агитаторов за пределами Москвы. Он слал монахов из монастырей в города для аналогичной пропаганды по России. В результате энергичной деятельности одной партии другую ждал неприятный сюрприз. Когда после долгих споров бояре постановили, что правление останется в их руках, и созвали народ для клятвы верности новому правительству, люди в один голос закричали, чтобы царем был Борис. Патриарх Иов тут же воспользовался организованным общественным мнением и заявил, что ничего не остается, кроме как идти просить Бориса принять царство. Неожиданный напор сделал этот избирательный трюк успешным. Но Годунов медлил с однозначным ответом. Он играл публику, отказываясь принять престол. Писатели кремлевского пула представляли ситуацию так, что почтенный патриарх Иов просил сначала бывшую царицу благословить на царство брата, потом обратился к Борису, на что скромный властитель России якобы отвечал: «И в разум мне никогда не приходило, и в мысли того не будет, чтобы мне царствовать». Далее правильные писатели повествовали, как патриарх приводил Борису примеры из Ветхого Завета и византийской истории, когда лица не царского происхождения были избираемы на царство. Но Годунов якобы не поддавался искушению. И тогда патриарх Иов заговорил о предвыборной демонстрации. Крестном ходе в Новодевичий монастырь, сидя в котором, показной скромник просчитывал готовность массового сознания принять Бориса в качестве царя. Демонстрантам во главе с патриархом Годунов продолжал твердить, что думает о спасении души, а не земном величии. На самом деле он выжидал, что покажет голосование на Земском соборе. Выборные люди собрались. Преданный патриарх Иов, спросив, кто должен быть царем, не стал дожидаться ответа, а тут же подсказал вариант правильного голосования – молить Бориса Федоровича, чтобы он был на царстве и не хотеть иного государя. Клакеры из партии Бориса тут же поддержали авторитетное мнение. А затем ободренный Иов заявил более смело: «Кто захочет искать иного государя, кроме Бориса Федоровича, того предадут проклятию и отдадут на кару городскому суду». Депутаты поддержали самовыдвиженца. Бой был выигран, но не война в целом. Бояре по-прежнему угрожающе молчали. Поэтому пришлось организовывать новый крестный ход в Новодевичий монастырь. Теперь с выборными от земли. То, что это был срежиссированный спектакль, а не угар массовой любви, было хорошо заметно. Тогдашние средневековые пиарщики из штаба Бориса открыто ходили по Москве и заявляли, что если народ не пойдет на организованное пиар-мероприятие, с каждого возьмут пени 2 рубля. Борис вновь публично отказался. И тогда патриарх заявил, что еще раз пойдет к Годунову, вооружившись иконой Богородицы из Вознесенского монастыря. «Если Борис Федорович не согласится, — говорил патриарх, — то мы со всем освященным собором отлучим его от церкви Божией, от причастия святых тайн, сами снимем с себя святительские саны, и за ослушание Бориса Федоровича не будет в церквах литургии, и ученица святыня в попрании, христианство в разорении, и воздвигнется междоусобная брань, и все это взыщет Бог на Борисе Федоровиче. идеологическое обоснование того, почему Годунов просто обязан принять царский сан, на этот раз было подготовлено на высшем уровне. От идеологии не отставало и организационное обеспечение мероприятия. Борис в келье сестры думал, бояре, сторонники Бориса, сигналили приставам, ну или, как сейчас бы сказали, орговикам, руководителям полевой сети. Приставы командовали клакерами. Те должны были горестно рыдать в толпе. Тех, кто плохо вопил, приставы били, и они, говорит летописец, хоть не хотели, а поневоле выли по-волчьи. Другие со страхом мочили глаза слюнями. С точки зрения организаторов, со стороны это должно было олицетворять несчастный народ. Борису оставалось только немного подыграть. Заливаясь слезами, он сдался, заявив: «Господи Боже мой, я твой раб, да будет воля твоя». Патриарх радостно вышел к толпе клакеров и объявил о согласии Годунова. «Слава Богу!» – закричали с облегчением клакеры. Комедия заканчивалась. Приставы же продолжали раздавать затрещины в толпе тем, кто не догадывался кричать громче и веселее. Иов объявил Годунова царем. Но бояре по-прежнему отказывались присягать. Возвращаться в Кремль, в осиное гнездо боярского заговора, по-прежнему было опасно. Нужен был свежий предвыборный креатив, и он нашелся. Придумали сплотить подданных перед лицом внешней угрозы. Неявка под флаг главнокомандующего была опасна. Появлялся повод обвинить строптивых в государственной измене. Явка означала фактическое признание Годунова царем. И вот по Москве распространился слух, что крымский хан с турецкими полками движется к столице России. Годунов готовил отпор врагу, а попутно угощениями склонял служилых людей на свою сторону. Потом выяснится, что из Крыма едут всего лишь ханские послы, но к тому времени дело было сделано. Вся армия, а не только московский гарнизон, выступит на стороне Бориса. Оставшимся в одиночестве боярам не останется иного выбора, кроме как присягнуть Годунову на верность. В 1598 году Борис надел шапку Мономаха. Восьмимесячная избирательная кампания завершилась. А царевича Дмитрия Годунов не убивал. Это практически доказано историками. Можно сказать, Годунов стал жертвой черного пиар. Причем настолько эффективного, что кровь младшего сына Ивана Грозного, пролитая в Угличе, навсегда прилипла к его имени. Так же, как навсегда, отравителем Моцарта останется невиновный в этом Сальери. Спросите себя, кто убийца царевича Дмитрия? Кто его перочинным ножичком? А, конечно, он, царь Борис и мальчики кровавые в глазах. Не повезло.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.